9 часов 7 почти минут в Москве. Доброе утро, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Утренний разворот, в студии Алексей Осин и Ирина Воробьева.
Здравствуйте.
Расскажем о наших планах. Сейчас, буквально через несколько секунд, мгновений в этой студии будем обсуждать праздники. Ни много ни мало, праздники новогодние каникулы, которые, как мы знаем, довольно длинные. И вот в очередной раз эта дискуссия началась вчера. В очередной раз председатель Госдумы Борис Грызлов, правда, на этот раз заявил, что новогодние каникулы в России сокращать не будут. Значит, он считает, что это отличная возможность отдохнуть и уделить внимание близким. Дискуссия, которая ведется, мне кажется, с того момента, как сделали эти праздники длинными, и в очередной раз мы вас спросим, ну, в конце концов, сколько лет уже, ну, не вы все, не мы все гуляете эти праздники, но наверняка у вас сложилось какое-то свое мнение, нужно или не нужно сокращать вот эти новогодние каникулы. После 30 минут, как по традиции, будут новости, очень короткая самореклама, потом придет Сан Саныч Пикуленко, который нам расскажет какие-то сверхинтересные вещи, не будем сейчас рассказывать. Единственное, что...
Говорят обычно журналисты, раскрывать секреты.
Да, да, да. Пусть будет такая небольшая интрига. Плюс 7-985-970-45-45. Телефон для ваших смс-сообщений для Сан Саныча Пикуленко. После 45 минут у нас будет небольшой перерыв на такое лирическое отступление. А потом, конечно же, мы будем с Лешей здесь просто рукоплескать и ликовать по поводу победы нашей сборной молодежной хоккейной. И они, ребята, чемпионы мира теперь. И вот нам уже пишут, Рауль из Петербурга, ура, пишет нам Рауль, ура, я согласна с вами, после 45 минут обсудим. Леша Осин расскажет тем, кто не смотрел этот матч, какие самые интересные моменты были там. Ну что же, теперь прерываемся буквально на секунду и начинаем утренний разворот.
Разворот.
9 часов 8 минут. Ну что же, поговорим о новогодних каникулах. Смотрите, что говорит Грызлов. Он говорит о том, что не видит перспектив у периодически появляющихся проектов сокращения январских каникул. Он неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу и по-прежнему уверен, опыт длительных выходных полностью себя оправдал. Получается, что 10-дневные новогодние каникулы – это оптимальное время для полноценного отдыха. Общество все больше убеждается в том, что они нужны, говорит Грызлов. Это отличная возможность отдохнуть, уделить больше внимания дому, семье, набраться сил для работы в новом году. Вот так говорит Грызлов. При этом, вот на самом деле я вот за эти две недели уже в который раз цитирую блог нашей коллеги Марины Королевой, которая как-то так очень вовремя пишет тексты на вот волнующие наши темы. Как раз пишет пост у нас на сайте, можете прочитать, который называется «Пустите от пирожные». Вот этот совет, который дает Грызлов, напоминает Марине Королевой знаменитую фразу, которую приписывают королеве Марии Антуанетте: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные».
А чего нет у наших граждан в этой редакции?
Значит, смотри, о чем пишет Марина. Она пишет о том, о чем мы все говорим уже и который год. О том, что, ну почему, откуда такое упорство, да, перенести, вот сократить эти январские каникулы и перенести на майские праздники.
То есть упорство, чье упорство?
Ну, властей, которые не хотят
не хотят.
Ну, ты же слышал Грызлова? Да. 10 дней, все в январе. И вот совершенно согласна с Мариной Королевой. Ну, что ж такое-то? В январе, когда холодно, темно, и просто из дома выходить не хочется, 10 дней народ сидит на кухне и...
Нет, вот. Ну, во-первых, я понимаю, что у незначительной, может быть, части населения, но есть возможность куда-то поехать. А почему зимним отдыхом не заняться? Я не считаю, что зимний сильно хуже летнего.
Ты понимаешь,
что лыжи, я не знаю, как... санки... Все, только на лоне прям. Почему обязательно отдых? Это когда с голым пузом под солнцем, я не знаю, дуть пиво у бассейна.
Потому что в майские праздники, на мой взгляд, у большей части людей есть возможность куда-то выехать. В частности, на природу, в частности, на дачу. Не обязательно за границу, как вот здесь. Но сейчас в зимние каникулы, ты куда поедешь? Либо за границу, либо на дачу, но на теплую дачу, не летний дом. Да, это далеко не у всех есть.
Ну, тут, понимаешь, это другой вид отдыха. Тут скучковаться можно. нужно, если там на 5 семей, скажем, один теплый дом приходится у друзей, вот там вместе всем и собраться. Нет, понимаешь, в чем дело? Тут вопрос не в этом. Вопрос в том, что все это было сделано, на мой взгляд, и получилось все это, как я уже, по-моему, в эфире вспоминал эту историю, как Курчатов в Дубне распахал все газоны, да, и народ протоптал там, где ему удобнее ходить. Потом это все заасфальтировали. Похоже, один из единственных примеров, когда власть пошла от народа, потому что все равно с 1 по 7 никто не работал. И вот этот разброд и шатание, они наблюдались. И все равно никакого нормальной работы вот в этом промежутке не было, потому что брали какие-то выходные, что-то куда-то запихивали. Это раз. Два. Это то, что у детей каникулы, понимаешь? Куда их девать? Тоже вопрос.
Леша, мне кажется, в майские праздники детей тоже каникулы. Нет? Их, по крайней мере, отпускают на выходные.
Нет, ну, их, нет, ну как, у них, вот когда в майские обратная картина, там, как вот те праздники, которые есть у всей страны, они у детей есть, естественно.
То
есть
прекрасная картина, маслом это называется. В майские праздники Москва встает наглухо в пробки на выезд, а потом наглухо встает в такие же пробки на въезд.
Ну, что, да,
значит,
что?
Смотри, вот я тебе хотела рассказать о последствиях прекрасных длинных праздников в России, значит, новость прекрасная совершенно. В Туле задержан местный житель, который пытался украсть табличку с общественной приемной президента России.
Это вследствие длинных выходных?
Мне кажется, да. В пресс-службе регионального УВД сообщили, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пришел на новогоднее представление возле главной елки на центральной площади Тулы, после чего преодолел милицейский кордон, проник к подъезду здания, где находилась президентская общественная приемная, и попытался сорвать табличку. Мне кажется, народ просто офигевает, на самом деле, от количества праздников, от количества алкоголя, которое в это время все вливается. Не знаю. Мне кажется, Марина права, и я вот на стороне.
То есть в мае, значит, извиняюсь за выражение, бухать это нормально, а в январе нет.
Понимаешь, в чем дело? В январе меньше возможностей куда-то что-то еще делать, кроме этого. Ну, ты сидишь дома, там на улице холод собачий.
Хорошо, на коньках.
Пришел в гости, сел. Ну,
на
какой?
Санках,
Леша,
на лыжах.
Ну, а если не на коньках, а если на лыжах? Вот, ну, не любят люди
летом, что,
зимние виды спорта.
По улицам просто ходить, на
лавке. Почему? Летом очень много всякого можно делать.
Например?
Ну, например, играть в футбол.
Понимаешь? Ну, а то в хоккей.
Ну, понимаешь, вот я тебе говорю, некоторые не любят зимние виды спорта.
Но некоторые не любят летнего.
Все, рассудят наши слушатели. Что ты вредный какой.
Нет, понимаешь, я лицо не заинтересованное. Я что в майские работаю, что в январские, мне все равно. Абсолютно.
Так, вот Андрей из Санкт-Петербурга пишет, если бы Грызлов еще деньжат подкинул, ну, видимо, на нормальные, чтобы нормально провести праздники.
На выпивку, что
ли? Ну, в том числе, цены бы ему не было. Так, каникулы сокращать не нужно, все уже привыкли, всем хорошо, пишет Иван из Екатеринбурга. С Новым годом! Да. Так, Галина, Грызлову надо уделять внимание близким, пусть и гуляют, а мне не надо столько.
Ну, вот. Работайте, кто же...
Не, ну потом, не понимаешь, в майские все-таки, ну, как мне кажется, да, отпускают все-таки больше людей, уходят на каникулы, нежели чем в январе, может быть, мне кажется. Просто вот сейчас, например, я работаю, а у мужа выходные. Угу. Ну и как бы я себя чувствую не очень хорошо при этом. Ну, мне, правда, повезло с графиком, да, я только утро.
Ну так в мае бы это было, какая разница?
Ну, мне кажется, в мае как-то все-таки попроще было бы сдвинуть выходные, там куда-то уехать на дачу там, и так далее. Сергей пишет, длинные праздники – это плохо. Я заболел 31 декабря, поликлиники все закрыты. Сегодня решил все же в Химках по двум поликлиникам пойти. Все закрыто до 11 января. Вот как лечиться мне? Нос не дышит, глаза режет, даже смотреть не могу, температура. Сергей, боюсь, что... К сожалению, если бы в мае это было, то они тоже были бы закрыты.
Это да. Нет, просто, понимаешь, я не вижу в этом какого-то такого судьбоносности этого вопроса. Ну, сделали выходные, слава богу, господи. От жизни перепадает какой-нибудь отдых довольно мало гражданам. Довольно тяжко работают. Пусть отдохнут люди, если дают такую возможность.
Ну, а что они, весной не работают, что ли?
Нет, тут, кстати, больше времени-то получается. В мае там выходит, ну, может быть, дней 5, а здесь целый 10.
Вот, сделали бы 10 в мае. Не понимаю, в чем проблема. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. Ну что же, нужно ли переносить, согласны ли вы с Грызловым, или, может быть, согласны вы со мной и с Мариной Королёвой, что надо перенести праздники на май или оставить их в январе?
Я проголосую.
Ну, давай звоночек сначала примем, хорошо. Потом мы можем запустить голосование. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Игорь.
Выключайте приемник, Игорь.
Выключил.
Ну что, Игорь, как вы считаете, куда каникулы надо сдвинуть или нет?
Я из Казани звоню. И вот я работаю, слава богу, как и ваш коллега. Угу. Вот. Я считаю, эти каникулы зимние не нужны.
Почему?
Потому что, действительно, вот Грызлов, он далек от людей, как от Луны. Люди начинают заниматься не тем, чем можно заниматься действительно в мае. Чем-то общественно полезным. Здесь вот на лыжах, на коньках, в Казани у нас, часа, двух, ну трех, достаточно выбрать время в промежутке между работой и покататься, так сказать.
Ну, вот, хорошо. А что вы предлагаете? Нет, на майские праздники приносить?
Да.
Почему?
Нет. Куда-то в теплое, более полезное для людей. Чтобы на
что значит полезное для людей? Вот вы только дачи имеете в виду?
Ну.
Ну, а там у меня, например, нет дачи, и что теперь? Я не одинок, так сказать, в этом несчастье.
Поехать. У нас тут прекрасные озера есть. Куда-то в лучшее место, вернее, в лучшее время поехать куда-то отдыхать, чем зимой. Вот сейчас город снегом занесен, пробки, ну, люди чистят снег, тут коммунальные службы работают, но добираться там куда-то вот до места, где до отдыха, тяжело.
А у нас вообще пусто, город пустой абсолютно.
Вы поняли позицию Игоря, спасибо вам большое, это звонок был из Казани. Андрей пишет, просто надо понять, что в мае можно сажать картошку и овощи, это важно для 60% населения.
Ну, я думаю, что найдут возможность посадить. Вопрос, там есть выходные, дня 3-4, как раз картошку посадить.
Давай проголосуем.
Давай. Вам какие праздники вам нужны больше, январские или майские, вот скажем так? Угу. Имеется в виду вот длительные.
Да,
длительные.
Где нужны длительные?
Если вы за январские 660-06-64, если за майские 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
У меня просто возникает ощущение, знаешь, что многие говорят только потому, что, ну, вот они раздражены, ну, предположим, властью, да, и вот все, что власть не делает, они вот как-то к этому относятся негативно.
Мне кажется, ты не прав сейчас.
Может быть.
А повтори, пожалуйста.
Итак, если вы считаете, если вам нужнее длительные январские каникулы, праздники 660-06-64, если майские 660-06-65.
А вот Ольга, например, пишет, лета не было, было выживание, устала, радуюсь этим каникулам, не пью, есть компьютер. Так, Марат, Казань, смысла урезать праздников нет, госструктуры работают и без того, коммерческие, как решит руководство. Видимо, госструктуры не работают и без того, потому что чиновники, в общем-то, отдыхают практически все. Так...
Ну, и какая-то мысль вот пришла в голову, сразу как куда-то испарилась.
Это плохо, Леша, это медицинское.
Вот какая штука. Во-первых, два момента. Почему майские убрали? Во-первых, это первый еще политический момент. 1 мая – это не праздник, как бы теперь по нынешним временам, правильно?
Ну, окей,
это
хорошо.
Это раз. 9 мая тут даже сомнений нет, хотя тут тоже многие сомнения почему-то высказывают. Для меня нет, например. Вот. А Новый год – это праздник универсальный, он для всех. Его справляют вся страна.
Окей,
все.
Новый год это 31 и 1, все.
Не, вот это настолько все начинается, 31, что оно 1 закончиться не может.
Ну, знаешь, у меня тоже вот 1 мая для меня это праздник. Он у меня как начнется, так и до 11 числа не закончится. Вот
не, ну для кого-то вообще... день рождения праздник и так далее. И второй момент. И вот эта универсальность, она вот что еще можно делать? Ну, во-первых, вспомнить всех своих друзей, родных и близких, навестить хотя бы, ведь даже к родителям люди не появляются. Разве плохо?
Леша,
а там картошка. Тут не до этого.
И что, как не до этого? Все до этого, все нормально. Азат пишет, с родителями дома скучно. Надя, мне нравятся новогодние выходные, есть время на лыжах покататься. Так, Михаил Томск, в мае на природу, сейчас клещей кормить, энцефалит слаймы собирать. Лучше зимой отоспаться. Вот так вот.
Вот мне деревья предлагаю сажать. Сейчас приступать прямо?
Да. Да, я прослежу. Сейчас, Леша, пойдем на Арбате сажать деревья. Так, Евгений Томск, у нас мороз ниже 30, из дома не выйти, остается только спать и бухать. В мае лучше тепло. В мае лучше, потому что тепло. Так, в выходные, в холодные короткие дни так хорошо не ехать на работу. Но это, кстати, тоже правда. Здесь я согласна. Да, вот если бы у меня были выходные, я бы, наверное, радовалась, что мне вот, вот это вот темное, холодное утро, не надо выбираться никуда из дома. 363-3659, что делать с праздниками? Спрашиваем вас. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Александр.
Александр, откуда звоните нам?
Звоню из Москвы.
Александр, ну что делать с праздниками-то?
С праздниками, конечно, нужно перенести на май, потому что это более естественно для наших климатических условий. Вот. И люди с гораздо большей пользой смогут провести это время и для восстановления здоровья, и для того, чтобы поделать какие-то дела на даче, даже в городе, ремонт квартиры. Это все намного легче делать.
А почему зимой нельзя ремонт делать? Мы, например, зимой 2 раза делали.
Но все равно это удобнее делать в теплую погоду.
Ну, потому что удобнее. На строительный рынок, Леша, холодно ехать,
да,
понимаешь,
вот
там ходить.
Тот же материал, те же доски, например, вот выгрузить их сейчас вот в этот мокрый снег, понимаете, это гораздо, и даже нести по лестнице в мороз, это намного труднее делать, чем делать в мае, когда весна, когда тепло, когда людям действительно вот это время майское, оно пойдет на пользу и для здоровья, и для того, чтобы поделать какие-то дела, в том числе и на даче.
Мы поняли. Спасибо большое Александру из Москвы. Говорим мы... Так, ой, сколько смс-ок-то, боже мой. Так, это на спорт
оставим. Вот это Игорь из Тулы до Петра. Новый год был летом, предлагаю возродить. Вопросы.
Я согласна.
В мае у нас будет Новый год.
Согласна. Россияне отдыхают мало. Это еще Ельцин сказал, можно подумать, все так по работе соскучились. Ну да, с Лешей не соскучились. Так, Галя пишет, я вот вообще не пью и спортом не занимаюсь. Скучно, ужас просто. Таня из Вологды, в мае нужно копать огород.
Анна пишет, в холодные короткие дни так хорошо не ехать на работу.
Так мы с тобой уже читали эту смс-ку, я даже соглашалась. 363-3659, алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Галина Павловна.
Галина Павловна, здрасте. Как вы считаете, что с праздниками надо делать?
Вот, а дело в том, что я уже бабушка. Вот поэтому я считаю так, что в каждой семье, в каждой, без исключения, особенно в московской семье, есть дача, есть внуки, есть дети взрослые. Поэтому они обязательно весной им нужны вот эти деньки. Не просто отдохнуть, но и поработать. И причем с пользой. Зимой. Ну, конечно, если семья состоятельная, она может ребенка, там, допустим, с родителями отправить куда-то там на зимний вид отдыха. А если это здесь семья среднего достатка, ну все, они сидят дома. Вот я живу на Борисовских прудах, тут у нас и пруды, и вроде бы лыжные трассы, и все, что, и горки, и что угодно. Но ни детей, ни родителей не видно. Все сидят дома.
Ну, понятно. Спасибо большое. Холодно, видимо.
Не знаю, как-то так. У каждой у нас нет дачи, например.
Так,
у тебя есть дача?
Да. А можно попросить тебя еще раз напомнить голосование? Периодически заставляю, да. Поэтому я туда редко езжу.
Я тебе говорю, ты за зиму должна болеть, а то будешь грядки копать.
Я люблю тепло, Леша, я родилась весной, я люблю тепло.
Да, одна часть организма загорает, потому что другая уткнута в этот
Алексей,
самый распаханный.
Можешь напомнить, пожалуйста,
кто
голосование?
За длительные зимние каникулы 660-06-64, кто... Слушай, а тут уже столько позвонило,
да,
что...
вот поэтому я хочу, чтобы напомнили, мы еще минутку поголосуем,
кто,
и все.
Кто за летние 660-06-65?
Юрий пишет, такие длинные праздники, это перебор. А В некий пишет...
Видимо, в преферанс наигрался. А, или в очко. Перебор.
Перебор?
У него перебор, да.
Так, новогодние каникулы, это здорово, пишет нам. Проблема в другом. К концу выходных, если за окном -20, -30, привыкаешь и на работу идти не хочется. Сократите эти дурацкие праздники. Господа, в мае солнышко, тепло и так хорошо, а зимой депресняк. Так, есть видеотрансляция, нет звука.
А, кстати говоря, Оксана пишет, а вы уверены, что так уж многие отдыхают все 10 дней?
Не все, конечно,
далеко не
все.
Мы, правда, не о них сейчас говорим, да. О страдальцах, которые устали отдыхать.
Александр прекрасно пишет, оставить и зимние, и сделать летние, жду и зиму, и лето. Правильно, надо отдыхать больше. Так, Игорь пишет, как смешно вас слушать, жить не на что, а вы не знаете, как время бить. Игорь, нет, мы-то как раз работаем, вот, знаете, как-то проблема.
Это я говорю, мы абсолютно не заинтересованы.
Да, мы как, смысле. Знаете, даже если в мае будут эти праздники, мы все равно будем работать. Это уж как бы, знаете, у нас не бывает так, такого, чтобы мы отдыхали. Ну что, можно, я думаю, останавливать голосование, уже, в общем,
да.
Очень много народу проголосовало. Видишь, как всех волнует эта тема, видишь?
Что, я что, протестовал?
Нет, ты просто посмотри на результаты, но мы их объявим чуть попозже, ладно, не будем пока.
Да я, в общем, и не удивляюсь результатам.
Так, опять вы только за свою Москву говорите, зимой очень хорошо отдыхать, нечего потакать чертовым дачникам.
А почему мы-то? Между прочим, у нас как бы в данном случае образовалось разделение мнений.
Конечно.
Что же вы нас объединяете-то?
Так, вот нам тут напоминает о символе Единой России медведь, который должен спать зимой. В общем, интересная версия. Так, а вы уверены, что так уж многие, да, вот не все отдыхают? Так. Ирина из Питера. У меня торговля. Нужен товар от транспортной компании до 11 числа не работает. Так они в мае не будут работать. Чего, если перенесут? Так. Борис правильно все нам пишет. А по-моему, в эти каникулы надо брать лопаты в руки и чистить дворы и улицы. Вот и польза, и здоровье не повредит.
Евгений из Томска. Алексей, если вы не видите разницы между январем и маем, приезжайте в Сибирь. Мороз за 30, снега по пояс, какие лыжи. Евгений, ну я могу вам сказать, сейчас-то, конечно, нет, но в детстве на открытом воздухе я играл в хоккей при минус 25 и очень прекрасно себя чувствовал.
Боже мой, Леша.
Так что...
Вот почему ты так. Какой?
Какой? Я хороший.
Да, вот мне тут подсказывают слово «отмороженный».
Отморозился с тех пор.
Слушай, нам тут пишут, что нет звука в видеотрансляции. Знаете, поправила какую-то здесь вот штучечку. Вы напишите мне, если звук пошел. Не знаю, помогло там или нет. Так, оставить выходные зимой и добавить летом. Вот, да, это правильно,
спросили,
я считаю.
Меня, не хожу ли я в походы, а вы меня спрашивает. Ходил, конечно, вот как раз для походов два дня вот так хватает. Потому что там на мокрой земле, а в мае, в общем-то, еще не так далеко тепло, как многие тут говорят. Бывает, что очень даже некомфортно. Поэтому вот придешь вечерком, там пока расставишься, пока то, пока все, пока шашлычок, уже задубеешь, отогреешься, завтра уже поднимаешься, и как-то на вторую ночь оставаться не хочется. Ну, может быть, я не ярый походник, уважаемый, а вы?
Не знаю, мне кажется, просто ты не в то время ходишь, которое надо.
Ну, в май как, а когда?
Не знаю, мы летом ходим.
Так нет, ну мы же сейчас про май.
Мы ходим, ездим.
Про лето, мы сейчас не говорим.
Ну, это зависит от мая, Лёш. Ну, вот мы, вот у нас были там походы в майские праздники. Ну, если было жарко, то было хорошо, мы оставались там на чуть подальше. Так, есть у нас время принять еще один очень короткий звонок, 363-3659, давайте вот какой-нибудь вот этот номер примем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Александр, что скажете по поводу праздников?
Вы знаете, мне кажется, вопрос вообще некорректно ставить изначально.
Почему?
Праздников не было раньше, ну не было, вот праздников этих, отмечали два дня, все нормально. Теперь вот праздники должны быть безусловно, я считаю, это неправильно, первое.
Второе. А, то есть вообще убрать?
Так, ну, это может быть рассматривать как вариант, что брать вообще это первое. Второе. Вот ваш коллега говорит, а вот я, значит, этот, я такой, я такой. Товарищ, давайте поймем, что Россию разучили работать. То есть сейчас обсуждать, сколько нам сделать праздников? 30-65 дней в году?
Не, подождите, это вы,
секундочку,
извините,
нет.
Это вы мне говорите?
Да.
Это вы мне говорите? То есть я не умею работать, да, и мало работаю?
Ни в коем случае.
Вы нет, нет, говорите, ну а тогда мы о чем говорим?
Не умеет отдыхать, что надо вот так отдыхать, надо так отдыхать. А мне кажется, не умеет работать. Вопрос в том, что надо вообще праздники или не надо.
Ну, вы поняли, вы просто не за то и не за другое, вы просто считаете, что слишком длинно.
Нет, я за то, чтобы были праздники. Но если уж говорить, что они были, то, безусловно, летом. Почему летом? Потому что люди, ну, действительно, какая-то польза будет людям. Те, кто хочет ехать на дачи, те поедут на дачи. Вот мы обсуждаем здесь, вот вы рассматриваете точку зрения Москвы. А мы на периферии смотрим на это немножко по-другому. Я же говорю от себя.
Шесть немножко по-другому. Вот, ну...
А почему с точки зрения Москвы?
Слушайте, простите, у нас полминуты до перерыва. Я очень извиняюсь перед нашим слушателем. Я, в принципе, поняла, что он хочет сказать, но не до конца, честно говоря. Так, итоги голосования у нас.
Итоги
есть.
Голосования. Ну, в общем, как и следовало ожидать, 16-17% считают, что в январе, и, соответственно, 83%, что в мае.
Уважаемый господин Грызлов, я прошу вас обратить внимание на наше голосование. 83% проголосовало за майские праздники, чтобы их удлинять, и проголосовало 1200 человек в утреннем развороте. Мы продолжим после перерыва.
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:35 в Москве. Продолжается утренний разворот, как и обещали. Сан Саныч Пикуленко к нам пришел в студию.
Да,
Сан
доброе
Саныч,
утро.
Как вы считаете, праздники длинные в январе лучше или в мае?
Я считаю, что лучше и в январе, и в мае. Дело в том, что я начинаю праздновать, как знают мои слушатели, еще с 24 декабря. И у меня начинаются две горячие недели от Рождества до Рождества. Вот сегодня я начинаю праздновать наше православное Рождество. Сегодня сочельник, сегодня большой праздник, сегодня мы будем пить, гулять. И вообще, самый лучший праздник в году – это Рождество. А когда два Рождества, я бы на месте вообще власти устроил бы с 24 по 10, чтобы всем было хорошо. А потом еще в мае. Знаешь, так вот, числа 15 апреля по числа 15 мая.
А то как есть... же Курбан-Байрам с Йом-Кипуром?
Ты знаешь, я это тоже праздную. Как человек неверующий, больше того, воинствующий атеист, я за любой праздник, который позволяет нам радоваться и жить хорошо.
Это... Вот хорошая Сан точка зрения.
Это Сан Саныч. Это да? Позитив, да. Сан Саныч, рассказывайте что-то интересное вы хотели.
Я вчера как раз мы когда коснулись, у тебя когда было там 2500 ньютонов на метр, ты как-то удивленно подняла глаза и
да,
заинтересовалась, что такое крутящий момент. Вот. Так вот, я могу сказать, что, например, вот сидят со мной рядом два соведущих. Да? Вот Алексей Осин. Он и есть крутящий момент. Почему? Потому что крутящий момент – это сила. Да? А есть еще Воробьева. Это наша мощность.
Как-то запнулись, Сан Саныч, сейчас как-то.
Это наша мощность. Почему? Потому что мощность – это энергия.
Ага.
Ты же энергичная, ты же у нас такая
вся... Пробивная.
Ладно, прощаю.
Движитель, можно сказать. Так вот...
А я все кручу.
Вот тогда... И сразу становится понятно. Вот глядя на Осина, понятно, что сила, с которой ты можешь привести в движение чего угодно, а крутящий момент – это та сила, грубо говоря, с которой приводит в движение автомобиль. Ира – это вот энергия, да? Которая раскрутит его до невозможности. То есть она осуществляет собой мощностную характеристику. То есть ты, чтобы тронуться, подняться, толкнуть, чего-нибудь зацепить.
Мне кажется, Сан Саныч...
А Ира, это наоборот, раскрутить и выйти на максимальную мощность.
Сейчас я себя чувствую, как будто мы с тобой, Леша, пришли к психологу, и он нам рассказывает про нас с тобой. Это прекрасно, Сан Саныч,
вот.
Вы прекрасны.
И что самое главное, вот когда вы разбираетесь с крутящим моментом и мощностью, это чтобы как между ними была очень большая разница. Вот так же вот, как невозмутимый Осин, который...
Скала.
Да. И такая подвижная, шустренькая Ира Воробьёва. Туда-сюда, шмык-шмык. Так и это... все на высоких оборотах.
Бяк-бяк.
Вот.
И вот то есть чем... мы вдвоем с Лёшей составляем...
Да, и вот чем больше разница между крутящим моментом и мощностью, вернее, даже не столько имя, а сколько оборотами, на которых все это происходит, да? Вот у тебя обороты всегда высокие, у Алексея всегда поменьше. Вот между вами огромная разница, поэтому такой двигатель,
ага.
Объединившись то есть... в один автомобиль, будете прекрасными.
Тут мы думали, что же нам так комфортно.
Да. Вот Сан Саныч пришел, все объяснил, все как есть.
Поэтому, вообще-то, это к нам от паровоза все пришло, чтобы вам было понятно. Вообще, крутящий момент, он появился от паровоза. Если кто представит себе паровоз... Вот
а у телеги он присутствует?
Нет, не присутствует, потому что у телеги немножко другая. Там нет крутящего момента, там только тянущий или толкающий, если она там надо ее в горку подтолкнуть. А вот у паровоза, представьте себе, чем паровая машина отличается? У нее нет ни коробки передач, ничего. У нее есть шатун, да, и сразу привод на колесо. И вот... Остается у нас две силы, сила тяги и сила трения, собственно, которые и происходят. Если мы сделаем большое колесо, да, мы получим большую скорость. Если маленькое колесо мы сделаем, мы получим большую тягу.
Угу.
Вот. Так же вот как коробка. Вы же когда на автомобиле ездите, вы все время переключаете. Трогаетесь вот на маленьком колесе, вернее, на большом колесе, когда можно. А дальше вы переключаетесь... и у вас получается, вот нельзя, например, тронуться на четвертой передаче, но не получится.
На второй еще можно, да.
На второй еще можно. Так что вот эти характеристики оказываются, можно, чтобы было понятно, можно приложить к себе и понять, кто ты, крутящий момент или мощность.
Угу. Так, плюс 7985-970-45-45, это номер, на который вы присылали свои сообщения. Вот Олег из Волги пишет. Сан Саныч, а Волга Сайбер хорошая машина?
Вы знаете, Волга Сайбер, я напоминаю, что в девичестве Крайслер Себринг, в принципе, был неплохим автомобилем, пользовался большой популярностью у американских пенсионеров.
У американских?
Потому что был недорог, вместителен. И показал себя на уровне всех моделей Крайслера где-то посерединке по степени, скажем, Крайслер 5 Круизер зарекомендовал себя гораздо более слабым в техническом отношении автомобилем, потому что больше ломался. Себринг, он где-то посерединочке находился, но с массой недостатков, которые усугубила адаптация к нашей действительности. И, в общем-то, если с чем сравнивать? Если сравнивать с произведениями легкового производства Горьковского автозавода, то есть «Волга», которая родилась на конвейере в 70-м и, слава богу, дожила до наших дней, конечно, «Сайбер» — это большой шаг вперед. Но сейчас мы даже об этом проекте можем говорить только в прошедшем времени, потому что машины комплекта благополучно закончились, а новых никто и не привозил.
Сан Саныч, а 21-я «Волга», вот эта кругленькая, в сравнении с своими американскими аналогами на тот момент, разрыв был меньше, чем сейчас?
Нет, если сравнивать с американцем, ведь это был золотой период американского автомобилестроения. И если мы будем сравнивать, конечно, она уже тогда заметно отставала, но на уровне европейских аналогов это был достойный автомобиль. Дело в том, что у нас очень долго стояли машины на конвейере. Когда новый автомобиль появлялся, в нем были заложены интересные конструктивные решения, и он действительно выделялся. Особенно, когда мы начали поставлять машины на экспортные рынки, и оказалось, что мы можем, ну, понятно, государство наше всегда могло сдемпинговать, и поэтому машины действительно поражали своей ценой, при том, что они были надежны. Но мы не умудрялись проспать все хорошее, и поэтому, экспортируя много автомобилей, если бы мы чаще меняли модели, мы, наверное, были бы... Я до сих пор в разных концах земного шара встречаю наши автомобили, но в основном это все-таки «Жигули» и «Нивы». Но однажды в Ушуае это было такое большое потрясение, когда я вышел на главную улицу этого самого южного города на Земле, потому что до Антарктиды уже оставалось 600 километров, и навстречу мне ехал «Москвич 2141» цвета «Гольфстрим». Это было так приятно. Как он туда попал? Никто мне не смог из местных, с кем я общался, объяснить. Вот. Или, например, вот в Южной Африке мы встретили «Нивы». Ну, «Нивы» встречаем везде практически. А в Исландии я, например, встретил «Газель», которая так вот себе ехала от Кефлавика к Рейкьявику и ничего.
Соответствовал водитель нашим московским водителям?
Мы ехали навстречу, водители как-то не успели разглядеть. Но «Газель» была наша, потому что там зашел мигом такой спор среди профессионалов. «Транзит! Да нет, «Газель! Да ты посмотри на фары!» Ну вот, потом мы действительно большим консилиумом согласились, что это все-таки была «Газель».
Сан Саныч, последний вопрос, потому что мы обещали вам сюрприз в виде песни про КамАЗов, про КамАЗы точнее.
Ну, это я люблю.
Евгений из Москвы спрашивает, какое будущее у электромобилей в России?
В России... неопределенное. В Москве могу сказать, что более, скажем, близкое, нежели где-нибудь в городе Якутске.
Ну что, аккумулятор придумают?
Вот когда придумают аккумулятор, тогда будущее...
Ну, это же произойдет рано или поздно.
Пока не происходит. Пока до сих пор даже в космос летаем на бочке с порохом. Фитиль подожгли, их туда забросили.
Тут Игорь пишет, что вы вчера обещали песню про КамАЗ. Игорь, обещали? Ставим. Это в очередной раз моя любимая группа Джин Тоник. Песня называется «Водитель КамАЗа». «Водитель КамАЗа», ну, пожалуйста.
Старый потертой джинсовой жилетке, в серых штанах и в коричневой кирке, в огромных испачканных длинных ботинках, таких теперь нет, разве что на картинках. Немного не брит, немного помят, с утра сбуду нища, под вечер поддат. Такой персонаж, да, с московской пропиской, практически номер, как тигр, он сурейский. Он не певец и не артист эстрады, не чемпион сильней олимпиады, даже в театр за всю жизнь я сходил ни разу. Он просто мужик, он водитель КамАЗа. По заранку весь день за баранкой, нет время на баб, на друзей, на пьянку. За ужином молча проглотит чекушку и вместо жены обнимает подушку. А по телевизору в это же время батяня комбат и огонь батарея. Но чтоб настоящими стать мужиками, не нужно носить галифе с сапогами. Он не модельер и не танцор из клуба. Он по ночам не красит помадой губы, даже в театр за всю жизнь я сходил ни разу. Он просто мужик, он водитель КамАЗа. Таких мужиков почти не осталось, они все переквалифицировались в артистов, дизайнеров и визажистов, побрили подмышки и остановились. Но им без шофера не сделать и шагу, не сделать покупки в универмагах, не сделать себе трехэтажную дачу, мы все без него пропадем однозначно. Он не актер из телесериала, даже не муж, а Пугачевый Аллы, не последний герой. Но ему и так неплохо, он просто мужик, и все ему. Он не актер из телесериала, он даже не муж, а Пугачевый Аллы, последний герой. Но ему и так неплохо, он просто мужик, и все ему.
Разворачивайтесь в марше!
Сан Саныч, это была песня про водителя КамАЗа. Вам
да, замечательная песня, действительно. Ну, правда, сейчас действительно изменился водитель КамАЗа. Хотя водитель КамАЗа, может быть, и нет, но водитель современного магистрального грузовика, он стал совсем другой. Это другое поколение, и технический уровень у этих людей тоже другой.
Ну что же, Сан Саныч Пикуленко рассказал нам сегодня про крутящий момент, про паровозы, про нас с Алексеем Осиным. Мы послушали песню «Водитель КамАЗа», и сейчас будем немедленно радоваться победе сборной России.
Развернитесь, пожалуйста.
По хоккею, правда, молодежный. Я правильно понимаю?
Молодежный, все равно приятно.
Помнишь, Леша, вчера я у тебя спрашивала, какие прогнозы? Ты сказал, будет тяжело.
А я что, оказался неправ?
Не знаю, вот скажи нам.
Так если мы проигрывали после двух периодов со счетом 0-3. Если мы проигрывали со счетом 0-3, даже сейчас скажу, до какой минуты, когда даже 42 минуты 33 секунды вот наши забросили шайбу, тут, конечно, отчасти повезло, потому что две шайбы отстояли друг от друга на 13 секунд. И вот как 0-3 наши начали проигрывать, так они взялись за дело, в третьем периоде накидали полную сетку канадцам. 5 штук, 5 шайб.
Как это вышло?
Ну, честно говоря, шайбы-то похожие забивали. Я думаю, что вот все-таки я оказался прав в чем. Потому что команда, во-первых, росла от матча к матчу, и она шла по восходящей, в отличие от других. Канадцы на своем уровне играли. Во-вторых, сам показатель тот, что мы вот две стартовые встречи проиграли шведам, канадцам, в начале, и потом их же обыграли, соответственно, в полуфинале и финале. Это тоже показательно. Ну и в-третьих, все-таки в этой команде таких вот уж звезд, какими в свое время были Малкин, Овечкин, Ковальчук, которые вот росли и развивались как раз ко времени того чемпионства 2003 года. Сейчас у нас нет, но зато есть команда. И я тебе показывал, как ребята радовались. Это фантастическое зрелище. Вообще, меня всегда это очень... Это для меня трогательно, когда вот финальный матч, неважно какой вид спорта, и вот он делит вот эту площадку пополам. Одни сидят, плачут, причем совершенно искренне, здоровые парни, которые через 5 лет будут звездами этой игры, которым будут поклоняться, у которых будет множество денег. Да они сейчас, в общем, не обижены, я так полагаю. И они сидят и плачут, вот, казалось бы, такой вот ерунде.
А ты может знаешь, быть, очень интересно было наблюдать за сайтом «Эхо Москвы» сегодня утром, потому что там, значит, было сначала сообщение, мол, мы играем, значит, с канадцами, потом мы проигрываем канадцам, потом счет 0-3, потом, значит, там, типа, сравняли. Потом 4-3, а потом следующее уже такое вот буквально с восклицательными знаками. Россия чемпион, 5-3, просто.
Ну, это примерно те же эмоции, как когда мы в Канаде выиграли взрослый чемпионат мира по хоккею в 2007 году. Причем, если, наверное, наши радиослушатели помнят, то Ковальчук сравнял счет там за секунды какие-то до конца, а потом в овертайме забросил еще одну шайбу. То есть, вот ты сидишь и понимаешь, чем эта победа еще хороша. Вот ты сидишь и понимаешь, что все, осталось там полминут, все, шансов нет. И вот это случается, а потом случается победа. Потому что у меня тот чемпионат, я в поезде ехал в Одессу в отпуск. И с Костей Похмеловым я где-то там в интернете, что ли, смотрел или что-то. Смотрю, наши проигрывают. Ну, я думаю, ну, все, и спокойно успокоился. Как, кстати говоря, многие писали, досмотрели до 0-3 и пошли спать.
Да, вот. Многие пошли спать, ну, не верили, что что-то
еще
будет.
И потом я, значит, с коллегой Похмеловым перезваниваюсь и говорю, ну что, проиграли? Он говорит, нет, говорит, мы чемпионы мира. Причем так обыденно. Я говорю, да что, да не могу. И вот здесь то же самое. И причем, понимаешь, это все очень коррелировалось с тем, что произошло вчера на биатлоне, когда наши шли среди первых, и Устюгов на последней стрельбе, у него 8 патронов было на 5 мишеней. Он не попал ни разу и побежал 5 штрафных кругов. Но я, конечно, позволил себе сарказм. В Фейсбуке написал, что я теперь понимаю, откуда вот этот дождь
из мёртвых дроздов. Не надо, я тебя прошу. Это ужасный пост был, Лёш. Я хотел даже сказать, что ты ужасен, Лёша. Нельзя такие вещи писать. Ну,
нет,
бедные птички.
Птичку жалко.
Птичку-то жалко.
Ну, я думаю, что Устюгов приложил руку здесь.
Руку ли?
Ну, а чем он стрелял-то?
Ну, он же не рукой стрелял. Ну, в смысле, да. Так, ну хорошо, что у нас дальше? Вот финальный матч случился. Тут пишут, что канадцев жалко уже второй год подряд, я так понимаю, они пытаются, да. И все никак.
Штатникам проиграли до этого. Ну и еще один момент. Вот меня, честно говоря, удивляет. Я к вот тому, что произошло, отношусь совсем без политики. То есть для меня это радость вот этих мальчишек. Надо было посмотреть еще раз, вот если хотите освежить впечатление, найдите в интернете, как они радуются.
Слушайте, вот простите.
Причем, да. По-моему, кричат: мама, да, мы чемпионы. Да, там, да. Они же не говорят, там, Единая Россия, там, гарант Конституции.
Кстати говоря, про гаранта Конституции, между прочим, вот Дмитрий Медведев повадился тут в Твиттере писать всем Шварценеггеру. Написал он в Твиттере поздравление молодежной сборной по хоккею с победой на чемпионате мира, так и написал. Написал молодцы, с восклицательным знаком. В общем, поздравил Дмитрий Медведев через Твиттер наших вот этих мальчиков, которые победили. Что касается того вопроса, о котором ты говоришь, я тебе предлагаю провести голосование, потому что я, на самом деле, тоже это сегодня видела. Да, вот это вот, и что за радость, да, это же все Путин, это же власть, это нашисты, какие, о чем вы? Давайте так. Вот то, что наши стали чемпионами мира. Для вас это чисто спортивная победа или это, не знаю...
С политическим привкусом.
Каким-то, да, вот провластным, прополитическим привкусом. Просто, ну, чтобы проверить, потому что я помню, такие вопросы возникают постоянно. Если просто спортивная победа, чистая такая, 660-06-64. Если для вас это отдает каким-то политическим привкусом, 660-06-65. Поехали.
Голосование пошло.
Голосуем буквально полторы минуты, просто чтобы понять, как вы это чувствуете. Если вы считаете, что это чистая спортивная победа, 660-06-64. Если для вас это имеет какой-то политический оттенок, 660-06-65.
Знаешь, я могу тебе признаться, но надо быть объективным, что в советское время я периодически болел против советских спортсменов. Я объясню, почему.
Леша.
Потому что у нас вот ради этих международных побед убивали внутренние чемпионаты по разным видам спорта. Собирали всех сильных в одну команду. Эта команда выигрывала подряд там 20 чемпионатов, оставляя остальным вообще мизерные шансы. Я считаю, что вот так вот мы из-за этого получили то, что получили в нашем хоккее. 13 лет без чемпионства, когда в ЦСКА собирали всех ведущих хоккеистов, причем против воли. Был, я не знаю, знаешь ты или нет, ну, прибалты всегда патриотично настроенные люди. И вот был такой великий хоккеист Хельмут Балдерис. Его, значит, забрили, что называется, предложили. Или ты в сапоги одеваешься, или ты идешь играть в ЦСКА насильно. Вот почему, почему меня это возмущало. Ну, наверное, он правильно сделал, не пошел служить, а пошел играть. 2 года отыграл и так же и ушел обратно. И вот за это, так сказать, он у меня вызывал уважение вот этим своим поступком. Были такие, и когда баскетболистов из Прибалтики, где очень сильный баскетбол, буквально насильно заставляли так в ЦСКА ехать сюда. И мне казалось, что наш спорт тогда был профессиональным, а западный любительским. И поэтому у нас было некое преимущество. Сейчас, когда мы проигрываем в техническом отношении, в организационном, в любом, я наоборот сильнее переживаю за наших, именно вот поэтому, потому что мы еще и слабее, нам труднее выигрывать. Так что вот такой момент. Поэтому для меня тогда тоже, наверное, какой-то политический момент был.
Ну вот смотри, Сергей из Соединенных Штатов пишет. Видимо, вот мы, мне кажется, мы уже с этим человеком общались.
Да-да-да.
Он пишет: поздравляю, конечно, Осина и прочих патриотов. Но чему он так радуется? Не он же получил медали, совершенно другие люди.
Ну, они для кого играют, уважаемый Сергей?
Наверное, вот для кого что... они играют, Леша, для нас или для, не знаю, там, для российской власти?
Ну, хорошо, если вот, например, стоит с Ричи Блэкмор с гитарой, он для кого играет? Он играет для себя, наверное, а в какой-то степени для тебя. Ну, я назвал абстрактно,
ну, да,
не
да,
знаю.
Да. Там, я напомню, у нас идет голосование.
Башмет, Игорь Бутман, неважно, актер какой-нибудь. Он сам получает удовольствие, естественно. Это хороший артист, да, но он же для тебя тоже играет, и не обязательно за деньги, потому что если это только за деньги, то не будет игры.
Ну вот, это у нас уже нет времени еще раз объявить это, значит, голосование, тогда давайте останавливаюсь, потому что уже все понятно, нажимаем на красную кнопку «Стоп». Но я могу тебя поздравить, Леш, да, я могу тебя поздравить, потому что все наши опасения не подтвердились. 82% считают, что, точнее не считают, а для них это чисто спортивная победа, и вот радость за мальчишек, а вот 18% это отдает неким политическим привкусом. Ну, что делать, все-таки 18% вот так вот... чувствуют то, что происходит. Да? Они, ну, на, самом деле, вот, на самом деле, вот этим 18% я действительно советую посмотреть это видео с мальчишками, когда они кричат в камеру, радуются, и вот эти вот совершенно безумные глаза.
А другие плачут.
Посмотрите, это стоит посмотреть. Утренний разворот продолжается. Сейчас расскажем о погоде и будем переходить в следующий час.
Разворот. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
9:58 в Москве. Сейчас в столице температура воздуха -6 градусов. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 84%. Ветер западный 3 метра в секунду. Значит, сейчас в Москве облачно. Прогнозируется сегодня облачно с прояснением. Местами небольшой снег. В Москве сегодня -6, -8. По области -5, -10. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
В ближайшие дни существенно ничего не переменится, по крайней мере, до воскресенья, когда до нуля температура будет подниматься. В понедельник от -4 до +1, то есть нас с вами ожидает оттепель, скорее всего, но до субботы включительно зима будет по-прежнему властвовать на наших московских просторах. Уж не знаю, как у вас в наших других уважаемых любимых городах. Самым холодным 6 января было в 1912 году -35, самым теплым в 73-м +3,6. Именины сегодня у Василия, опять получается, да, то есть подряд, Геласиев, Неонил, Павлов и Феоктистов.
Ну что ж, про дни рождения скажем обязательно. Я напомню, что у нас на сайте можно поздравить известных людей, которые сегодня появились на свет. И первое, кого мы хотим поздравить, это наша коллега Татьяна Фельгенгауэр. Танечка, с днем рождения.
Танечка, с днем рождения.
Все очень любим. И вот я проголосовала за тебя на сайте, чтобы ты обогнала наконец-то Адриана Челентана, у которого тоже сегодня день рождения, между прочим. Еще у журналиста Рав Шакирова. Ну и вообще-то сегодня день рождения у супруги председателя правительства России Владимира Путина. То есть день рождения сегодня у Людмилы Путиной. Заходите к нам на сайт эх.мск.ру, ищите такой баннер «Дни рождения 6 января» и голосуйте за тех, кто вам больше нравится. Утренняя Женя Солидарность, Илью Яшина. Доброе утро, Илья.
Привет.
Ну что, ты вчера, говорят, освободился-то только.
О, это сладкое слово «свобода». Да, и вчера вечером ровно в 20:50 товарищ сержант похлопал меня по плечу, сказал: «Вы свободны, Илья Валерьевич?»
«Иди, сынок».
Да, сказал, что я надеюсь, больше мы не встретимся, но понимаю, что, скорее всего, до встречи.
Ага, даже так.
Да.
Начнем с конца, что называется. Какие творческие планы дальше? Имеется в виду вот пикет, который будет проходить в поддержку Бориса Немцова. Собираешься ли ты в них участвовать?
Я бы не стал иронизировать на тему пикетов. Действительно, каждый день люди выходят к спецприемнику, десятки человек выходят выразить солидарность с арестованными, и пикеты проходят в довольно сложных условиях. Я прекрасно видел из окна своей камеры, как людей разгоняют, задерживают, видел провокаторов, которые срывают пикеты. И один из наших активистов вчера был задержан на ночь в здании ОВД. Один из тех, кто пришел выразить нам поддержку. Я хочу сказать спасибо, во-первых, тем людям, которые тратили свое время для того, чтобы выразить нам солидарность. Это очень важно. Когда ты сидишь за решеткой и чувствуешь поддержку за стенами, это не только помогает сохранить моральный дух, это вызывает уважение к вам и у сокамерников, и у сотрудников изолятора. Поэтому большое спасибо всем тем, кто приходил, выражал нам в той или иной форме поддержку. Я очень это ценю. Я сам обязательно приму участие в пикетировании. Уже завтра я намерен выйти с плакатом к зданию спецприемника, где еще недавно сидел. Мне кажется, это очень важно. Там остаются отважные люди, защитники Конституции, которые совершенно незаконно и нагло были отправлены за решетку.
А мы еще не успели начать иронизировать, на самом деле. И когда даже не цитировали никого из радиослушателей на сей счет. Но вот один момент. Сегодня заявление было зампреда Комитета по международным делам Государственной Думы Сан Саныча Козловского, который сказал, что вы работаете в унисон с Западом. То есть, значит, там реакция последовала. Как только буквально все произошло, сразу все это синхронно. И Запад отработал, и так далее. То есть, вот эта синхронность, она совпадение? Ответьте Сан Санычу.
Ну, видимо, Сан Саныч считает, что мы пришли к зданию изолятора и стучались в двери кулаками, пока нас наконец туда не упрятали. Ну, если он так считает, может быть, ему самому стоит посидеть и узнать, что это такое.
А что это такое, кстати?
Я почитал интернет вот сегодня ночью комментарии. Я не стал бы использовать там громкие слова вроде политической расправы, там репрессии, которые некоторые горячие головы употребляют. Это не самые приятные, конечно, 5 суток в моей жизни, но я прекрасно понимаю, что многие люди, наверное, десятки тысяч людей, невинно осужденных, находятся в гораздо более скотских условиях, и не думаю, что я имею моральное право жаловаться там, и так далее. Все-таки мы бы находились в более привилегированном положении, потому что нас многие люди поддерживали, довольно большое общественное внимание было приковано к судебным процессам над нами. Я прекрасно знаю, что огромное количество людей, которых ни за что бросают за решетку. Я видел там людей, которых ни за что бросают за решетку, не могут рассчитывать ни на какую поддержку вообще. Они не знают своих прав, они не знают законов, и с ними правоохранительные органы могут делать все, что угодно. Да, условия не идеальные, но мы прекрасно понимали, что после акции на Триумфальной нас не в санаторий отправят и не выдадут талоны на усиленное питание. Прекрасно понимали, что такое наши изоляторы. И я хочу сказать, что те люди, которые публично оппонируют Путину, являются публичными критиками путинского режима, обязаны быть готовы и к таким вещам, и к вещам похуже.
Скажи, Илья, пожалуйста, вот ты был в Минском изоляторе, и вот сейчас побывал в Московском изоляторе.
Мы были в Минском изоляторе.
Да, я тоже была в Минском изоляторе, к счастью, не была в Московском. Сравни, пожалуйста, их. Вот отношения, значит, тех, кто вот там, надсмотрщиков там, да, и так далее. Какие-то условия, может быть.
Давайте,
там...
может, тогда расширим вообще. системы.
Нет, подождите секундочку. Сначала давайте про изоляторы, потому что вот те изоляторы в Минске, в которых мы были, они, конечно, были чудовищно. Холодно было и было очень страшно. Вот что было в Москве?
Условия получше в Москве. В Минске действительно было ужасно холодно. Это главное впечатление от тех нескольких суток ареста 5-летней давности. Было дико холодно, совершенно невозможные условия. Здесь условия, конечно, получше. В принципе, питание вполне сносное, и отношение милиционеров невозможно сравнить с тем, какое было в Минске.
Я про это и говорил, кстати. Да. Напрасно ты меня прервал. Мне кажется, дело не в том, холодно или не холодно, и жестко. Или...
Это, кстати, немаловажно. Знаете, это немаловажно. Все-таки, понимаете, вот сейчас я объясню. Условия содержания, в принципе, похожи. В Минске было очень холодно, и это главное ощущение. Здесь, конечно, тоже условия так себе. Там обшарпанные стены, эти двухъярусные ужасные кровати, тараканы огромные, ползающие по стенам, очень симпатичная такая омерзительная дырка в полу, которая по недоразумению называется туалетом. Ну, ничего страшного, в принципе, жить можно. В Минске было примерно то же самое. Но вот что принципиально отличается от минского спецприемника в Окрестино, это отношение к вам, сотрудников милиции. Я не могу сказать, что они там поддерживают нас, я не могу сказать, что они нам симпатизируют. Они в основном нас не понимают, но они совершенно точно нас не осуждают. Если в Минске мы столкнулись с, знаете, такими идейными отморозками, людьми, которые были абсолютно уверены в том, что вот нам здесь платят огромные деньги за то, что мы выходим на акции протеста, уверенные в том, что мы, значит, вот хотим раздербанить Белоруссию, продать ее западным спецслужбам, то московские сотрудники милиции в основной своей массе не очень понимают, собственно, ну, конституция, и что вот это вот стоит того, чтобы сидеть тут какие-то сутки с алкоголиками, неужели вот оно того стоит? Угу. И когда ты начинаешь с сотрудниками милиции разговаривать, они, в принципе, проникаются симпатией. Они, конечно, не выйдут там 31 января на Триумфальную площадь, но они начинают проникаться какой-то такой, знаете, не политической совершенно, но человеческой симпатией к вам. И если бы не давление сверху, там приезжали же контролеры из Министерства внутренних дел, из ГУВД, приезжали контролеры буквально каждый день и следили за тем, чтобы нам не давали никаких послаблений. Главная цель вообще этой акции была нас унизить, я в этом абсолютно убежден. Чтобы мы встретили Новый год за решеткой, нас распихали всех по разным камерам, вот эти вот условия абсолютно унизительные для человеческого достоинства. И сотрудники разных контролирующих структур периодически приезжали и проверяли, чтобы нам не давали послаблений. Но когда начальства не было, то вполне все было сносно.
Илья сдал.
Но вы же понимаете, Илья, что это у нас просто общество поляризованное. И мне доводится, вот как, так сказать, носителю определенных взглядов, читать про себя в интернете абсолютно то же самое, что мне платят там КГБ, я, так сказать, кремлевский наймит и так далее. То есть вам говорят одно, мне говорят другое. Мне кажется, вот в этом наша проблема. Мы не можем договориться и не хотим договариваться. Мы хотим только друг с другом стоять вот так вот и стенка на стенку идти во всех смыслах.
Я хочу договориться. Я для того ухожу на Триумфальную площадь, чтобы договориться. Мне кажется, компромиссом здесь может быть просто соблюдение закона.
Вот
мы не можем придумать другой компромисс с властью, кроме как безусловное выполнение закона. Вот это вот путинское «вор должен сидеть в тюрьме», это же очень показательно, да? Вот проблема-то в том, что они сами решают, кто вор, кто экстремист там, и так далее. Это не имеет никакого отношения к закону. То, как упрятали за решетку Бориса Немцова, не может не вызвать возмущение у любого нормального человека. Да? То, как фабриковали административное дело против меня, ну, просто вызывает оторопь, волосы дыбом встают. Приходят сержанты лжесвидетели и утверждают, что я оказывал активное сопротивление, когда отбивал Немцова. Мы смотрим видео и видим, что меня задержали раньше Немцова. Ну что вы лепите в суде? Задержание Эдуарда Лимонова тоже вызывает просто оторопь.
Человек, подъезда,
вышел, человек вышел из дома, его встретил наряд сотрудников милиции, обвинили в том, что он ругался матом, отправили за решетку. Ну вот просто вот вышел Лимонов, увидел сотрудников милиции, ну как не начать материться там, да? То, как задержали Владимира Тора, тоже вызывает возмущение. Позвонил полковник Бирюков, назначил ему свидание на Манежной площади. Приехал Тор, вместо Бирюкова приехал наряд ОМОНа, забрал его в отделение милиции. Вот я, кстати, хотел еще важную вещь сказать. Международная организация Amnesty International признала троих из шестерых арестованных 31 декабря оппозиционеров узниками совести. Да, вот я ровно об этом и хотел сказать. Узниками совести объявлены Борис Немцов, Константин Косякин и я. Я, с одной стороны, благодарен правозащитникам международным. Нам важна эта поддержка, и не стоит ее недооценивать. С другой стороны, у меня вызвало совершенно искреннее удивление, почему в этом списке не оказалось троих остальных задержанных. Ни Владимира Тора, ни Эдуарда Лимонова.
Еще там нацбол сидит,
да? Кирилл, его Кирилл зовут. Меня вызывает это абсолютное непонимание. Мы ничем не отличаемся. Да, у нас разные политические взгляды, кому-то они могут нравиться, кому-то они могут не нравиться, но мы были абсолютно в равных условиях, и против нас совершенно одинаково фабриковали уголовные дела. Поэтому я думаю, что...
Ну, они точно так же определяют сами, кто является узником совести, а кто нет.
Мне кажется, это неправильно. Поэтому я думаю, что мы будем обращаться к Amnesty International с предложением расширить список политзаключенных и дополнить его фамилиями названных мной людей.
Я напомню, что у нас в студии политик Илья Яшин, который вчера освободился из изолятора временного содержания после того, как его арестовали на Триумфальной площади. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. Вот Олег из Вологды подозрительно так спрашивает, а почему вам меньше дали? То есть 5 суток Яшину, 15 Немцову?
Ну, если честно, мне самому не очень удобно перед товарищами. Вроде как... делали все то же самое, вместе с Немцовым выступали с трибуны, рядом стояли во время задержания, ну, меня задержали немного раньше. Есть разные версии, не знаю, может быть, там, власти таким образом оценили наши заслуги, кого-то больше, кого-то меньше. Есть гипотеза, что моя тактика в ходе судебного процесса сыграла свою роль.
Ты, по-моему, отказывался давать показания.
Да, меня судили сразу после Немцова, Немцова судили несколько часов, допрашивали многочисленных свидетелей, это был очень долгий муторный процесс, судья игнорировала все показания, защиты. Судья отказалась смотреть видео, доказывающее невиновность Немцова, вела себя очень по-хамски. И когда начали судить меня, мне было уже очевидно, что это не суд. И судья – это не судья, это просто официантка, которая выполняет заказ. Поэтому я заявил отвод судье сразу же, как только мне дали слово. Я сказал, что в случае, если мой отвод судье будет отклонен, то я отказываюсь отвечать на ее вопросы в соответствии с 51-й статьей Конституции. И в этот момент судья облегченно вздохнула и поняла, что процесс будет длиться гораздо меньше, чем рассмотрение дела Немцова. Но вот есть версия, что, может быть, она таким образом отблагодарила меня за сэкономленное время.
Просто он во всех смыслах тяжеловес по сравнению с вами, пока во всех смыслах.
Ну, это правда, да. Я, в общем, вполне адекватно оцениваю свою роль. И не могу сказать, что, честно говоря, сильно
расстроился. Ну, потому что, конечно же, в сообщениях западных агентств, что экс-вице-премьер.
Ну, вы знаете, это беспрецедентная история. Нет, не было такого в истории России, чтобы бывший столь высокопоставленный чиновник оказался за решеткой. Поэтому, там, знаете, много арестов было в последнее время, но 15 суток Немцова, конечно, выбивается из общей череды событий. Там, да, и при всем моем уважении там, к Сергею Удальцову, Константину Косякину, к Лимонову и к другим отважным людям, которые защищают закон и конституцию в России, арест Немцова, конечно, стоит особняком.
Вот здесь спрашивают, очень много вопросов, кстати, пришло к нам на сайт в анонс вот этого интервью. Очень много спрашивают о твоей профессии, о твоих доходах. В общем, люди не очень понимают, как можно совмещать вот эту всю политическую деятельность, отсидки и какую-то профессиональную деятельность.
Ну, во-первых, я учусь в аспирантуре. И в этом году надеюсь защитить диссертацию, после чего планирую заняться на постоянной основе преподавательской деятельностью. Кроме того, я имею диплом политолога, который меня, собственно, и кормит. Я подрабатываю политической аналитикой, у меня нет постоянного места работы, и, как у большинства людей, профессионально занимающихся Россией политикой. Но репетиторство, политическая аналитика позволяют мне себя содержать. У меня нет семьи, у меня довольно скромные запросы, и на жизнь мне более или менее хватает.
Про семью спрашивают тоже, как реагирует семья, ну вот, если нет жены, детей, может быть, родители?
Мои родители вчера встречали меня и поддерживали меня все эти дни. У меня есть друзья, двое из них здесь в студии сидят, они сегодня решили меня сопровождать весь день, на всякий случай,
да,
боясь провокации.
Мы зашли, значит, у нас вот встреча Илью Яшина, который пришел к нам в гости на «Эхо Москвы», зашли в гостевую комнату, увидели Илью Яшина, еще двух человек таких рядом.
Да, вообще, я, знаете, вам хочу сказать, я узнал, что у меня есть огромная семья, и многие люди проявили себя за эти 5 дней очень порядочно и очень проявили себя действительно верными друзьями. Мои родители, в общем, люди привычные к таким вещам и прекрасно понимают, что специфика специфика моей деятельности заставляет меня всегда держать наготове рюкзак с вещами первой необходимости.
Это люди спрашивают, вот после того, как ты провел несколько суток в изоляторе, тебе не страшно потом будет на Триумфальную площадь как-то идти? Не боишься новых отсидок?
Ну, знаете, от меня ждут некой такой, видимо, пафосной речи вот в этом ключе. Ну, я, видимо, действительно должен сказать какие-то слова о том, что очевидная задача власти, вот эти вот предновогодние аресты, это задача запугать и лидеров оппозиции, и рядовых активистов. И, ну, послушайте, я нормальный человек, и у меня нормальные человеческие эмоции. Но я прекрасно понимаю, что я не имею морального права публично проявлять страх. И все те люди, которые сейчас оказались за решеткой, ровно также не имеют морального права публично проявлять страх. Вот у нас есть какие-то наши человеческие эмоции, мы будем держать их в себе. А 31 января мы встретимся на Триумфальной площади, и мы не позволим нас сломить. Вот это я могу гарантировать.
На, секунду, на разрешенном митинге?
Вы знаете, по-разному. Мы с Немцовым, как правило, приходим на разрешенный митинг, а потом идем на митинг, который запрещен. Наша задача с Немцовым объединить оба митинга и сделать так, чтобы на Триумфальной площади прошел объединенный митинг оппозиции. Это очень удачно удалось сделать 31 октября. Это закончилось для нас отсидками 31 декабря. И мы попытаемся снова объединить два оппозиционных митинга 31 января. Но я могу гарантировать, что мы точно будем и совершенно точно не будем там ни от кого прятаться. Мы выйдем на Триумфальную площадь с гордо поднятой головой, будем защищать нашу Конституцию.
Ну хорошо, вот понятно, что 5 суток, 15 суток, это, в общем-то, пережить-то можно, да, может быть, и с трудом для некоторых, но можно. Как насчет больших сроков? Здесь очень много вопросов насчет того, не боишься ли ты, значит, уже больших сроков.
Можно мы там... не будем говорить про большие сроки? Давайте мы будем решать проблемы по мере их поступления. Давайте вот мы не будем там гадать, там, да.
Нет, просто вопрос, можно ли запугать 5-15 суток?
Нас не получится запугать, вот это я могу гарантировать. Мы прекрасно понимаем, что с нами произошло не самое страшное, что может случиться с оппозиционером и с критиком Путина в России. 5-15 суток – это, конечно, не 14 лет Ходорковскому и Лебедеву, и мы прекрасно это понимаем. И, знаете, все те, кто боялся, давно уже страну покинули. Мы никуда уезжать не собираемся.
Нет, ну просто разговор о чем? То есть, если бы хотели действительно напугать, взяли бы да посадили. И, как вы понимаете, повод найти несложно. Особенно, если привести лишние несколько человек, людей, которые расскажут все, что угодно, да, могли сказать, что вы отбивали Немцова, могли сказать еще что-нибудь, правильно ведь, да? Вот, то есть, с вашей стороны показательные акции, с их тоже показательные, это какая-то вот, у меня вот не оставляет ощущения, как человек сторонний, что это какая-то игра.
Вот я просто перебью, чтобы объяснить слова Алексея Осина, мы сейчас не иронизируем.
Нет, абсолютно нет.
Может показаться, просто начало этой недели, собственно, для нас ознаменовалось с вашими арестами, поэтому мы здесь активно это обсуждали в студии, и Леша просто искренне не понимал, зачем нужно вот это, то есть первоначально выходить с разрешенного митинга и идти на оцепление милиционеров, и зачем нужно было вас сажать. То есть и то, и другое непонятно.
Я не знаю, зачем надо было нас сажать, у меня есть только гипотеза. А пошли мы покинули территорию разрешенного митинга не для того, чтобы организовать шествие на Манежную площадь, как врет полковник Бирюков. Есть такой профессиональный лжец в ГУВД по фамилии Бирюков. Вот он утверждает публично, что мы якобы пытались организовать шествие на Манежную площадь. Это вранье. Мы вышли за пределы разрешенного митинга с одной простой целью. Мы узнали, что людей там арестовывают на углу Тверской, просто задерживают людей. И для того, чтобы выразить им солидарность, поддержать их, для того, чтобы попытаться апеллировать к сотрудникам милиции, чтобы они прекратили эти задержания, мы пошли к автозакам. С, там, вначале там, кто-то из нас скандировал свободу нашим товарищам, и, собственно, требования были освободить людей. На нашем пути моментально выстроилось оцепление ОМОНа, нас блокировали с разных сторон, милиция спровоцировала давку, и нас начали выхватывать из толпы. Меня задержали первым, чуть позже Немцова, еще десятки наших товарищей были арестованы. Это никакая не игра. Это серьезный конфликт. Серьезный политический и гражданский конфликт, цена которого очень высока. Российская Конституция. Будет ли вообще в России работать закон? Вы прекрасно видели, я знаю, что вы наблюдали за судами, вы прекрасно видели, как вела себя судья, как вели себя свидетели со стороны милиции. Это не имеет никакого отношения к закону. Цена вопроса действительно очень высока. Мы хотим, чтобы в России начал работать закон. Это серьезное дело.
Ну, если вы хотите, чтобы
так он
в
не начнет таким способом работать.
Нет,
знаете, у меня серьезное подозрение, Илья, что будет по-прежнему там, где больше денег, приниматься решения вообще не политически, по имуществу. Понимаете, в чем дело? Система судебная наша плохо работает не поэтому. Если вы там, предположим, вы себе выбьете право на разрешенный митинг там, где вы хотите, это произвол по всей стране никак не остановит. Это разные параллельные вопросы, вот, на мой взгляд.
Во-первых, мы не выбиваем себе место на разрешенный митинг.
Извините
мы
за
выбиваем
это.
Себе да. полный пакет свобод, гарантированных 31 статьей Конституции. Право на свободу собраний, право на свободу шествий там, и так далее. Полный пакет свобод. Для нас мало согласования. Стратегия 31 не сводится к согласованию конкретного митинга на конкретной площадке. Мы хотим, чтобы власти выполняли закон. Это первое. Второе. Закон начнет работать тогда, когда на Триумфальной площади действительно соберется очень много людей, которых нельзя будет игнорировать. Вот как в Калининграде. Вышло 12 тысяч человек в 300-тысячном городе, да, и в итоге отправили в отставку губернатора. Вот так же и с Триумфальной площади. Пока нас собирается 3-4 тысячи человек, с нами можно делать что угодно. Отправлять там на 15 суток, Мохнаткина на год отправили, вот вчера еще у нас парня арестовали. Но когда на Триумфальной будет там 50 тысяч, это будет уже
они
совсем другой разговор.
Они там не поместятся для начала. Ну, если говорить о законности, конечно, выходить с разрешенного митинга и идти не в переход, как отправляли всех сотрудники милиции, остановиться перед оцеплением, это, в общем, это все было, и это мы все видели, как все это было. В общем-то, вы действительно стояли там, скандировали. Потом всех нас начали давить в переход, и там это постоянно происходило, и никого не арестовывали именно в момент давки. В основном там всех просто вдавливали в переход. Закончились 31 числом, мы как-то вот это все дело обсудили. Вот спрашивают здесь, какие формы протеста можно использовать для борьбы. Это Дмитрий из Екатеринбурга спрашивает. Ну вот о законных формах поговорим.
Ну, надо сказать, что у нас не такой большой арсенал действий. Мы принципиально используем ненасильственные методы политической борьбы. Это наш железный принцип, мы никогда от него не отступим, никогда не услышите его от нас призывов брать в руки там булыжники, оружие.
А, извините, кстати, тут вот мы вчера или позавчера на эту тему спорили, Немцов, выступая на том самом митинге, извини, чтобы закончить, кто-то говорит, что он призывал идти на Кремль, по-моему, кто-то...
Нет, вот, говорю, это вранье. Да. Не призывал Немцов идти ни на какой Кремль, никуда идти, мы не собирались. Мы хотели подойти к автобусам, где находились десятки задержанных, и потребовать их освобождения. Вот, собственно, все, что мы собирались. Кто-то вообще шел из задержанных к своим автомобилям и к метро, и оказался, просто попал под горячую руку и тоже оказался в автозаках. Что касается методов, то, повторюсь, у нас не такой широкий арсенал. Мы выходим на улицу вообще не от хорошей жизни. Дело в том, что у нас парламент не место для политической дискуссии. Дело в том, что нас с выборов снимают постоянно. Дело в том, что на телевидении действует цензура, а суд не место для правосудия. Поэтому мы вынуждены выходить на улицу и таким образом добиваться, чтобы власть нас услышала. И именно поэтому мы хотим проводить, стремимся к тому, чтобы проводить как можно более массовые акции протеста. Кроме этого, я назвал бы интернет. Для нас это очень важно. У нас нет другой такой широкой трибуны, как интернет.
Ты знаешь, да, что был флешмоб в Твиттере, проводился в твою поддержку?
Да, мне рассказали друзья, там Катя Гордон организовала. Это, кстати, очень важные вещи. Вот такие вот проявления солидарности, это очень дорогого стоит. Я это очень оценю. Интернет, ну, вы знаете, что я передавал там рукописные тексты через адвокатов,
да,
которые
у нас
публиковались
на сайте.
У вас
можно
на сайте.
Почитать.
Да, это, в общем, работает. Кроме того, мы сосредоточимся на том, чтобы составлять списки негодяев. Списки тех людей, которые грубо нарушают закон и которые, когда придет время, обязательно должны будут осуждены. Но не таким судом, которым судили нас.
Но они все-таки осуждены. Вы заранее знаете, да, что
осуждены.
Они будут осуждены.
Мы рассчитываем на то, что над этими людьми состоится честный и справедливый суд. И они ответят за то, что они сделали.
Я напомню, что у нас в студии член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин, который вчера освободился из изолятора. Мы продолжим еще 10 минут поговорить с ним, а сейчас краткие новости.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше!
10:35 в Москве. Продолжаем утренний разворот. Дали еще немного времени поговорить с Ильей Яшиным, который сидит у нас в студии. Илья, еще раз доброе утро.
Еще раз привет.
Еще раз поздравляем тебя с тем, что ты вышел на свободу вчера
еще
вечером.
Еще раз спасибо.
Ну что, здесь вот много вопросов, опять же. Вот спрашивают, что нужно сделать либералам, это спрашивают пенсионеры из Москвы, что нужно сделать либералам, чтобы вернуть утраченное в 90-х доверие народа?
Либералам надо быть последовательными и не пытаться встроиться в... Знаете, не подлечить. Вот очень важно не подлечить. Очень важно, чтобы люди увидели, что наши мотивы совершенно искренние. Очень важно, чтобы люди поверили, что мы делаем то, что мы делаем, не потому что там мы преследуем какие-то корыстные интересы там, и так далее, что мы верим в то, что мы делаем. Тогда и люди нам поверят. И мне кажется, что сейчас вот в либерально-демократическом движении собрались как раз те люди, которые способны вернуть доверие людей. Потому что не так много, знаете, у нас все-таки первых вице-премьеров бывших, которые готовы сесть там хоть даже и на 15 суток. Нет, у нас больше таких вице-премьеров.
Нет, у него выбора другого.
Есть выбор. Есть выбор всегда. Мог и уехать, мог и бизнесом заниматься, но выходят люди и прекрасно понимают, чем для них можно закончиться, и испытывают очень большое давление. Поэтому мне кажется, что мы на правильном пути.
По поводу Немцова хотел спросить. Если я ничего не путаю, в какой-то момент времени, когда несколько суток ареста получил Гарри Каспаров, после этого мы ни разу не видели его на уличном митинге. Что будет с Немцовым, как ты считаешь? Он... Это придаст ему азарт, испугает, разозлит, что?
Я не увидел никакого страха в глазах Немцова. Мы с ним несколько раз пересекались за решеткой там, во время прогулок.
Там прогулки даже были?
Нас выводят там погулять, там есть маленький такой закуток, нас выводят погулять. И вот пару раз мы с ним пересекались, видел его в столовой и не увидел никакого страха в его глазах. Я бы не сказал, что это азарт, но есть какая-то, знаете, такая здоровая злость, праведный гнев. И вот этот вот, мы воспринимаем это событие, вот эти наши предновогодние аресты, как, знаете, такой злобный скрежет путинских зубов. Это злит нас. И мы совершенно не собираемся менять что-то в нашей деятельности. И те люди, которые были инициаторами наших арестов, должны очень четко это понимать.
Знаешь, мы тут последние дни обсуждаем тему того, что в 2010 году гражданское общество некоторым образом стало активнее, и это видно не столько по триумфальной, сколько по каким-то именно гражданским акциям. Вот на твой взгляд, действительно какая-то, вот там, не знаю, пробки вылетели у людей, или это просто видимость такая?
Мне кажется, что есть вот некое такое броуновское движение, и появляются разные инициативные группы, там, тот же Химкинский лес, устроивший мощнейшую движуху в прошлом году, и другие инициативные группы, и вот те люди, которые борются за сохранение исторического облика города, и те люди, которые отстояли исторический центр Петербурга в борьбе, казалось, с «Газпромом», который казалось невозможно победить. Действительно, в России появляется гражданское общество. Это очень важный процесс. Другой вопрос, что вот есть попытки затоптать эти ростки сапогами. И наша задача защитить эти ростки. Но то, что это происходит, на мой взгляд, очевидно, и даже тем людям, которые с нами не согласны, тем людям, которые нас критикуют, в России обязательно будет гражданское общество. Но для того, чтобы оно появилось, нам нужно не дать слабину, не сломаться, как бы это пафосно там и банально не звучало, нам нужно выстоять. И если мы дадим слабину, если мы сломаемся, обернуться не успеем, как проснемся в одной большой лагерной зоне. Потому что те стандарты, которые Путин взял, это стандарты Лукашенко. Путин приличный, прилежный ученик Лукашенко. И я думаю, что вот радикализация действий власти по отношению к оппозиции во многом связана с тем примером, который показал, таким, знаете, криминальным примером, который показал Путину Лукашенко. Знаете, вот там придумывали какие-то там хитрые способы, хитрили, там вот кому-то согласовали, кому-то не согласовали. А Лукашенко взял и всех разогнал, и всех посадил. Вот Путину ментально такая логика действий очень близка.
Илья, вы знаете, вот я как электорат правых, бывший, скажем так, в начале 90-х, всех захватила это, многих захватила эта волна, конечно, не всех. Так вот, понимаете, в чем дело? Вот в каком сейчас я нахожусь в ситуации, отчасти непонимания. Мне кажется, что, да, вот в вещах, которые касаются всех, как-то облик Петербурга, как-то Кущевка, как-то убийство там Свиридова и отсутствие правильной реакции на это дело в властей, что отпустили, и так далее. Вот когда это выводят на улицу людей, это понятно. Когда вот во многих случаях с оппозицией, и, во-первых, она не может договориться между собой категорически, это разрешенная и неразрешенная вот эта ситуация, потом то, что происходит между Явлинским и остальными, это все тоже оттягивает, отталкивает людей от правых. Но и здесь тоже ситуация, понимаете, вот мне кажется, что есть жизненные вещи, вот о которых я сказал. А есть вещи, скажем так, чуть-чуть надуманные. Вы меня поймите.
Понимаю
вот,
прекрасно.
Что, вот что вы можете мне сказать, как человеку, который вот был с вами?
Я вам скажу следующее.
А сейчас нет.
Я вам скажу следующее. Вообще, в принципе, для любого нормального, адекватного гражданина нормально критически относиться к любым политикам. Ну, просто это нормально. Но иногда возникают такие моменты в жизни страны, когда и вам... и вашим родственникам, и вашим друзьям, и другим людям, которые связывают свое будущее со страной, стоит заняться политикой. Потому что в противном случае политика займется вами. Это не значит, что нужно всю жизнь вам заниматься политикой. Но для того, чтобы отстоять будущее своей страны, в какой-то момент надо выйти на Триумфальную площадь, в какой-то момент нужно, там, скрипя, может быть, зубы, оказать поддержку политику, там, личные качества, которого вам не очень близки, да, но который, очевидно, делает там, доброе дело и важное дело в сегодняшних условиях. Вот иногда важно... переступить через какие-то там внутренние неприятные ощущения и выразить поддержку тем людям, которые защищают в России Конституцию. Потом вы будете их критиковать, потом вы будете говорить, что я никогда в жизни больше за вас не проголосую, вы там вот оказались такими неприятными людьми. Но вот сегодня не время для ерничания, сегодня не время для фыркания, сегодня не время, знаете, вот там вот для какой-то такой интеллигентской брезгливости. Сегодня цена вопроса очень высока. Будет в России правовое государство? Или будет такой, знаете, огромный паханат во главе с Путиным?
Ну, то есть вы считаете, что нужно пытаться пробовать на зуб власть, да, и смотреть на ее реакцию, вне зависимости от повода? Или все-таки по конкретным поводам, которые я назвал, все-таки вот бороться за конкретные
дела? Не вижу противоречия. Надо делать и то,
и
другое.
Я объясню, в чем вопрос. В том, что мы увидели, что чем больше катаклизмов и катастроф происходит в нашей стране, тем активнее и выше гражданское общество. Оно просто плюет на чиновников среднего звена и начинает спасать себя сами. Вот оттуда оно и растет, собственно, гражданское
общество.
Совершенно верно. Пожары
сюда же. Последние два вопроса коротких. Во-первых, Ярослав из Таганрога нам пишет: Илья, вас арестовывают лишь для того, чтобы за вами не следовали обычные люди. Вот действительно, обычные люди не боятся ваших арестов. Вот они не боятся, что с ними то же самое произойдет. Понятно, что у лидеров более высокий процент
попадает. На работу у них
Но вот
такая.
Тот же Мохнаткин, например, явно не лидер
оппозиции. Я думаю, что это одна из задач – запугать рядовых участников акции протеста. Я, кстати, обращаюсь. Я знаю, что многие из тех людей, которые симпатизируют оппозиции, слушают «Эхо Москвы», многие из них участвуют в акциях по 31-м числам, в других акциях оппозиции. Я призываю вас, друзья, не надо бояться. Не так страшен черт, как его малюют. И давайте мы все-таки будем бороться за нашу страну. Нас хотят запугать, но мы не имеем права бояться. И давайте вот мы все-таки будем гражданами в своей стране. Да, я думаю, что это одна из целей — запугать людей, но я уверен, что я вижу, что людей становится больше. И я вижу, что если на первой акции по 31 числам выходило там пара сотен человек, то сегодня счет идет уже все-таки на тысячи. И я вижу вот эту позитивную динамику. У нас пытались там и разводить как кроликов, и сталкивать лбами, и запугивать, но позитивная динамика, на мой взгляд, очевидна.
Последний вопрос у меня к Илье Яшину. Вот явно ты в изоляторе не брился, почему сюда ты не бриться пришел?
Ну, во-первых, в изоляторе невозможно бриться, там зеркал нет. Вот есть такой идиотизм, там запрещают пользоваться часами, можно только по солнцу определять время. И нельзя пользоваться зеркалами.
Поэтому... Это как раз понятно.
Непонятно.
Любая драка и...
Ничего непонятно. Там стекла. Там вот окна стеклянные. Поэтому совершенно непонятно,
почему. А там перед ними решетка.
Решетка за ними.
А за ними?
Да, поэтому стекло можно разбить и кого угодно поранить, а зеркалами пользоваться нельзя.
Тогда непонятно.
Это обычный идиотизм.
Тогда непонятно, да.
Да, поэтому я действительно не брился эти 5 дней. Я решил, что я, пока последний из наших товарищей не выйдет на свободу, бриться не буду. Вот назло Путину буду растить либеральную бородку.
Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность», обещает растить либеральную бородку. Спасибо большое, Илья, что пришел к нам утром в эфир. Еще раз поздравляем тебя с тем, что ты вышел на свободу. Спасибо всем тем, кто прислал вопросы Яшину. Ну, задали, конечно, не все, их слишком много. Значит, расшифровку и там видеозапись, аудиозапись можете смотреть на нашем сайте echo.msk.ru. Ну, а мы через несколько секунд продолжим разворот.
Спасибо.
Развернитесь, пожалуйста.
10:45 в Москве, и мы продолжаем утренний разворот. И разворачиваемся в другую тему, в другую сторону, я бы даже сказала. Вот Лёша Осин, вчера ему очень понравилась эта тема. Я знаю, он очень советовал мне в дневной разворот. Вот я призываю тебя, Лёша, рассказать, в чем же проблема.
Проблема заключается в том, что в Соединенных Штатах Америки взялись подправлять не кого-нибудь, а классика тамошней литературы Марка Твена. И произошло это следующим образом. Решили из текста разнообразных произведений, среди которых, кстати говоря, всеми и нами тоже любимые книжки про Гекльберри Финна и про Тома Сойера, убрать слова, которые связаны с, может быть, оскорбительной отчасти интонацией по отношению к чернокожему населению Америки. Ну, к примеру, слово «негр», ну и так далее. То есть политкорректность возобладала. И действительно всерьез намереваются в текст внести изменения. Количество этих изменений, ну, может быть, разное. Ну, там порядка в одном произведении, может быть, 4 слова, в другом 104. Не в этом суть. Главное, что вот лицо той Америки, которую Марк Твен отображал, и той ситуации, которая тогда была, по мнению сегодняшних американцев, в том числе облеченных властными полномочиями, оно, его надо подправить и в соответствии с нынешними толерантными взглядами. Вот хотелось бы поинтересоваться вашим мнением.
Ты знаешь, мне это напоминает книгу Джорджа Оруэлла, которая называется «1984», где они переписывали историю, то у нас, значит, война с этим государством, то ее на самом деле не было, воюем мы с этим государством. Ну, действительно, так немножечко напоминает, немножко режет слух, как же так? Было написано великое произведение, и в то время это было вот так, а когда все поменялось, нужно вот вымороть.
Они предлагали, кстати говоря, заменить условно негр на раб. Вот мне кажется, что это более как куда оскорбительное, вот так все время вот употреблять это слово. И, кстати говоря, обрати внимание, ведь совершенно другая окраска получается. Если тогда, может быть, говорили негр, и это было не так оскорбительно, это воспринималось, то слово «эй, там раб» или «иди сюда, пришли раба своего», вот угу. там же такие фразы, пусть придет, ваш негр придет к нам и так далее. То есть получается, что, по-моему, еще хуже стало, вот на мой взгляд. Если бы я был на этом месте, мне было бы оскорбительным, потому что я своего цвета кожи не стесняюсь. А если бы вот, меня бы назвали рабом, мне было бы обидно, даже если бы это было, соответствовало действительности.
Да, я напомню наши координаты. +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений. 363-3659, телефон прямого эфира. Я вот всем, кто сейчас нам продолжает писать, Яшин уже ушел из нашей студии. Просто перестаньте писать, пожалуйста. Ушел, честное слово. И вот я, кстати, еще хотела сказать про Антона Носика, который написал в блоге, был в блоге про эту вот историю, назвал этот текст «Тупой еще тупее» и говорит о том, что если кому-то кажется, что это, ну, действительно глупее не придумаешь, не спешить с выводами. Дело в том, что федеральный закон, это у нас уже, не в Штатах, а у нас, закон о защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию, собственно, подписанный президентом не так давно, он вводит запрет на информацию, которая вызывает у детей страх, ужас, панику, а также оправдывает насилие и противоправные действия. Соответственно, открываем наши сказки, на которых мы выросли. Братья Гримм, Шарль Пьеро, Пушкин.
Это не совсем чуть-чуть наши, это скорее,
ну,
французские.
Я имею в виду, на которых мы, да, все выросли, да, и детям мы эти сказки читаем, да, братьев Гримм там, и русские. У меня есть книжка вот такая вот толстая, кроваво-красного цвета, на которой написано «Русские народные сказки». Угу, там, да, такая, да, страх, вообще, да, ужас просто какой-то. Упыри какие-то, вечные,
нет,
значит,
да,
там зомби,
и
убийства.
Речь не об этом. Речь не об этом. Это же политический момент. То есть, понимаешь, во имя толерантности, во имя вот этого псевдо-якобы уважения к расе, ну хорошо, но рассматривать это так, что тогда этого уважения к черной расе не было, а сейчас оно появилось. Вы же выиграете на этом фоне.
Но я тебе на самом деле, это на самом деле очень похожие вещи, понимаешь? Нет, если мы перестанем, значит, если наши дети перестанут расти на вот этих книжках, которые, да, да, там ужас и страх периодически, но мне кажется, дети их это по-другому воспринимают. И сейчас дети, которые читают Марка Твена в Соединенных Штатах, вряд ли воспринимают это как, ну, я не знаю, как что. Я вот тоже читала, значит, «Приключения Гекльберри Финна», «Приключения Тома Сойера», не знаю, ну, как сказать, когда уже, естественно, всего этого не было, да, и мне вот совершенно не было никаких последствий. Я там не стала называть, там, не знаю, этих людей неграми, там, или рабами, или еще кем-то. Ну, как-то...
Страшно даже предположить, что произойдет с книжкой «Хижина дяди Тома».
Да, вот это очень интересно. Вопрос у меня, на самом деле, такой, вот даже к тебе. Вот как ты считаешь, можно ли в угоду толерантности вымарывать из книг какие-то слова?
Я считаю, что определенно нет, на 100%. Я считаю, что можно и нужно сопроводить эту книжку предисловием, где объяснить, рассказать доступным детям, предположим, языке, но взрослые и так все понимают. Я считаю, что не нужно сходить с ума и представителям афроамериканцев этой расы, которые в Америке сейчас совершенно на равных правах с любыми другими расами.
А вот Алексей нам говорит, что у Пушкина и Гоголя встречается слово «жид». Скоро у нас будут поправлять.
Да, вот, кстати говоря. Вот, кстати, да, надо убрать.
Так,
Тарас Бульба, ну, пусть говорит представители семитской расы, или как там?
Андрей пишет, что в песне про варяг давно не поется третий куплет про желтолицых чертей. Вот даже так, понимаешь? 363-3659, телефон прямого эфира, в угоду политической толерантности или просто толерантности, нужно ли вымарывать из книг, из песен какие-то слова? На ваш взгляд, это правильно или нет? Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Николай, вы откуда нам звоните?
Из Москвы.
Николай, ну вы как считаете, нужно вот это все убирать или нет?
Я считаю, что ни в коем случае нельзя убирать, поскольку это, ну, если хотите, элемент такой национальный, элемент их культуры, и мне кажется, будет неправильно, если с определенной точки развития их нации будут воспитываться молодые граждане вот таким образом.
Понятно, спасибо вам большое. Плюс 7985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений.
Пришла в голову мысль, что тогда уж книжку надо совсем запретить, потому что в ней написано, что в Америке белые угнетали черных.
Да.
Так получается.
Да.
Негритенок Джим жил в семье, где воспитывался Том Сойер у тетушки Полли. И он был негритенком, он был рабом.
363-3659. Нужно ли исправлять книги или песни, может быть, чтобы как-то потолерантнее все это звучало? Ну, давайте, не знаю, 363-3659. Продолжайте. Вот, звонить нам. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло, выключайте приемник, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир зовут, меня Москва. Я считаю, что, конечно, нельзя ни в коем случае вычеркивать и переделывать книги, поскольку, знаете, у меня внук вот 6 лет, и совершенно непонятно, вот он просит рассказывать иногда сказки там или истории какие-то страшные. Вот он сидит там, зажимается. Мы, наверное, сами до конца не знаем вообще, какое влияние играют вот все эти страшные истории на детей. Они же сопереживают, они боятся. Они, им это, наверное, нужно для нормального, скажем, развития.
Понятно, спасибо вам большое. Плюс 7985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений, что нам тут пишут. Так, афроамериканцы как раз нормально относятся, если что. Так.
Но тогда для кого это сделано-то, я не понимаю.
Что, почему вот Сергей из Петербурга пишет, роман Оруэлла 1984, смешно пошутили. Я не шутила вообще-то. Так, на секундочку. Так, вот роман из Санкт-Петербурга тоже говорит, что вот у классиков попадает слово «жиды» нередко. Будем убирать или нет? Так, Сергей из Тюмени... А, нет, это Сергей из Тюмени на «В прошлую тему» пишет. Антисемитизм Достоевского, пожалуйста. Надо переписать Достоевского «Раскольников». Не убивал старушку, а подарил ей цветы, пишет нам Дмитрий из Саратова, действительно. Слушайте, давайте как-то вот мы сейчас запустим голосование, потому что мы уже поняли, что со звонками мы как-то вот более-менее определились. Мы сейчас запустим голосование, уйдем на небольшую музыкальную паузу, потом вернемся, подведем итоги.
Итак, если вы считаете, что нужно вот таким образом подправлять, чтобы не обижать подавлять определенные социальные группы, подправлять тексты классических произведений, ну или песен, неважно, каких-то художественных произведений, 660-664. Если вы считаете, что это должно остаться фактом истории, вот как есть, так и будем читать и делать свои выводы, 660-665.
Голосование пошло.
Если вы за корректировку художественных произведений, дабы никого не обидеть, 660-664, если против, 660-665.
Да, ну, что за песня?
Да, а песня, она, правда, к другому классику американской литературы относится, к О. Генри. Ну, в принципе, творили, и вообще они где-то схожи по тональности, а фильмы, песни из фильма «Трест, который лопнул».
Как плоская и стертая монета, на трех китах покоилась планета, и жгли ученых-умников в кострах, тех, что твердили, дело не в китах. Есть три кита, есть три кита, есть три кита,
и больше ни черта.
Летит земля в пространстве утлой лодочкой, но молим мы ловцы и рыбаки. Сглотни наживку, попадись на удочку. О, чудо-юдо, чудо-рыбаки! Те три кита — основа мироздания. Запомните навеки их названия. Один — азарт,
политика, другой —
а третий кит, конечно же, любовь. Лишь три кита, лишь три кита, лишь три кита. Другое суета. Летит земля в пространстве утлой лодочкой, но молим мы ловцы и рыбаки. Сглотни наживку, попадись на удочку. О, чудо-юдо, чудо-рыбаки!
И по указке ветреной фортуны без устали мы лечим в них гарпуны. Манят нас от усов и до хвоста три страсти, три порока, три кита.
Те три кита, те три кита, те три кита. Большая суета.
Летит земля в пространстве утлой лодочкой, но молим мы ловцы и рыбаки. Сглотни наживку, попадись на удочку. О, чудо-юдо, чудо-рыбаки! Сглотни наживку, попадись на удочку. О, чудо-юдо, чудо-рыбаки!
10 часов 57 минут в Москве, остается полминуты до конца этой получасовки. А что у нас с голосованием?
А оно у нас не запустилось.
Вот. Да что такое? Ну все, уже не успеем, значит, его запустить. Да. Очень жаль. Мне было бы очень интересно увидеть результаты. Но в любом случае, вот мне очень понравилось сообщение Сергея Саратова. Но если все убирать, то тогда останутся хроники Нарнии до путешествия Гулливера. Вот так. Спасибо большое всем тем, кто принял участие в этой нашей сумбурной получасовке. Сейчас о погоде, и мы уйдем от вас.
Разворот. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
О погоде в столице. Сейчас в Москве температура воздуха минус 6 градусов, относительная влажность 84%, ветер западный 3 метра в секунду. Сейчас в Москве облачно, местами небольшой снег прогнозируют. Сегодня в столице, в Москве минус 6, минус 8, по области минус 5, минус 10, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
В ближайшие дни в Москве ожидается потепление, начиная с воскресенья и в понедельник, соответственно, от 0 до минус 5, от минус 4 до плюс 1. Ну, а ближайшие пару дней будет примерно такая же погода. Минус 3,5, минус 6,8, то есть легкий морозец и приятный. Самым холодным 6 января было в 1912 году минус 35, самым теплым в 1973 году прошлого столетия плюс 3,6 градуса. В прошлом году в этот день было минус 11, то есть примерно то же самое, что и сейчас.
Ну что ж, сегодня 6 января, и сегодня родилось много хороших, знаменитых разных талантливых людей. Вот здесь нам в СМС-сообщениях и я на сайте вижу очень много поздравлений нашей коллеги Татьяне Фельгенгауэр, которой мы еще раз большое удовольствие...
еще раз с днем рождения.
Да, поздравляем с днем рождения. Сегодня она будет в эфире. Ждите, пожалуйста, ее голоса обязательно. Поздравляйте ее.
Завалите ее цветами через СМС.
Вот, и голосуйте на сайте. У нас можно голосовать за тех, кого хотите поздравить с днем рождения 6 января. В конце концов, надо, чтобы Татьяна Фельгенгауэр как-то по рейтингу сделала Андриана Челентана. Я считаю, что это просто обязательно нужно сделать.
Знаешь еще, что я хочу сказать? Наталью Варлей доставили в больницу. Хочу пожелать ей здоровья, чтобы все у нее было нормально. Наши любимые кавказцы.